Глава 26. Вечером я снова был в кабинете лорда Парра в Уайтхолле. Здесь также присутствовали Уильям Сесил и архиепископ Кранмер, чей белый стихарь контрастировал с нашими темными адвокатскими мантиями. На столе лежал большой лист бумаги, исписанный плодами моих размышлений в тот день. Все мы в ожидании смотрели на дверь. «Мы должны были встретиться с лордом Парром в 4 часа», — Сесил сообщил мне об этом, когда его люди уводили злополучного Томаса из моего кабинета. Он лишь сказал перепуганному молодому тюремщику, что работает на друзей, которые служат при дворе и проследят, дабы с ним ничего не случилось, поместив его покамест в безопасное место и сообщив в Тауэр, что Милдмор якобы заболел. Томас был страшно перепуган и умолял, чтобы его отпустили, но Уильям без лишних церемоний в довольно резких выражениях объяснил, что убийцы Грининга все еще на свободе и что недавно я лично столкнулся с ними. Я мог только подтвердить это. Когда Милдмора уводили, бедный парень бросил на меня через плечо взгляд, полный страдания и гнева, ведь получается, что пока он открывал мне душу, я готовил его поимку. Стоя в кабинете лорда Парра, я снова вспомнил этот взгляд. И все же Милдмору было безопаснее на время где-то скрыться, если только королева не падет. Потому что в этом случае всем нам крышка. После их ухода я еще 2 часа пробыл у себя в кабинете. Я закрыл ставни, взял перо, бумагу, сел за стол и принялся обдумывать все, что знал об исчезновении уже не одной, а 2 рукописей, которые представляли чрезвычайную опасность. Я попытался систематизировать информацию, стараясь понять, каким образом рассказ Милдмора соотносится со сведениями, известными мне ранее. Все крутилось вокруг Грининга и его кружка. Кем были эти люди и что они собой представляли? Я потерял счет времени. Потом часы в Инне пробили 3, напомнив мне, что нужно идти. Я собрал бумаги, на которых записал самые важные пункты, направился к реке и поймал перевозчика, велев ему отвезти меня к причалам Уайтхолла. Одежду мне опять пришлось менять прямо в лодке. Дворцовые стражники уже стали узнавать меня в лицо. Некоторые почтительно кивали, отмечая мое имя у себя в списке. А я начал осваиваться с расположением помещений во дворце. Это плотная череда необычайных строений, не похожих одно на другое, перемежалась маленькими скрытыми двориками, в которых поначалу было так легко запутаться. Даже яркость и красота интерьеров уже представлялась мне чем-то почти что обыденным, и я мог ходить по коридорам, не ожидая, что меня в любой момент остановят, и, не замирая, постоянно от восхищения перед чудесными статуями, картинами и гобеленами. Я прибыл в кабинет лорда Парра незадолго до 4, а вскоре пришел и он сам. Там также находились Уильям Сесил и, к моему удивлению, архиепископ Томас Кранмер, молчаливый и встревоженный. Я низко поклонился ему. Парр сказал мне, что вскоре к нам присоединится королева, она уже направляется сюда. Я попытался уяснить, куда эти новые сведения, полученные сегодня от Милдмора, привели нас, — сказал я, пока мы ждали. — И куда же, Мэтью? — тихо, но настойчиво спросил Кранмер. — Мне кажется, что область поисков сужается. Послышался стук в дверь, и она распахнулась. На пороге стояла Анна Герберт, сестра Ее Величества, которую я видел в замке Бейнардс 2 дня назад. Она поклонилась, пропуская саму королеву, на которой было великолепное платье из золотистого шелка. Лиф и рукава были белыми, с изображениями маленьких золотистых единорогов. Лицо Екатерины оставалось спокойным и сосредоточенным. За спиной у нее стояла Мэри Одл. «Мы все низко поклонились», — королева произнесла. «Мэри, Анна, можете вернуться в мои покои». Обе дамы вежливо кивнули нам и удалились. Екатерина Парр посмотрела на нас 4 и глубоко вздохнула. На мгновение спокойствие покинуло ее, и она с измученным видом обратилась к дяде. В своей записке вы сообщили, что события развиваются. Вы обнаружили мою книгу?
Пока нет, Кейт, но у мастера Шарлейка есть новости. Старый лорд кивнул в мою сторону.
Хорошие? Быстро спросила Екатерина.
Нельзя сказать, что плохие, Ваше Величество, дипломатично ответил я. Все оказалось несколько сложнее, чем мы думали.
Королева вздохнула и обратилась к Кранмеру. Спасибо, что и вы тоже пришли, милорд. Я знаю, что мой дядя держит вас в курсе событий.
Я оказался здесь по случаю собрания Тайного Совета, пояснил архиепископ. Теперь Гарднер и его люди уже не так агрессивны, заметил лорд Парр. В его голосе чувствовалось презрение, несомненно касающееся склонности Кранмера не присутствовать на Совете, когда дело принимало опасный оборот.
Королева бросила на него строгий взгляд.
Мы пятеро единственные, кому известно о пропаже рукописи. Но сначала, милорд архиепископ, расскажите, что нового в Совете.
Больше всего там говорили о прибытии французского адмирала в следующем месяце, отозвался Томас. Празднество планируется с таким размахом, что это поражает воображение. Ризли опасается, что непомерное повышение налогов в этом году может вызвать ропот и недовольство населения. Но король, невзирая на это, полон решимости устроить грандиозные торжества. Он улыбнулся. И вы будете их украшением, Ваше Величество.
Я знаю о планах Генриха. Король рассказывал мне про новые мантии и драгоценности для меня и моих фрейлин. А я все это время обманываю его, добавила Екатерина с дрожью в голосе.
Я подумал, как быстро исчезнет вся эта пышность, если стенание грешницы вдруг появится на улицах Лондона. Вспомнив рассказ Милдмара о том, что творили с Энн Аскью в Тауэре, я внутренне содрогнулся, но тут же взял себя в руки. Архиепископ продолжил весьма оптимистичным тоном. «Высокого гостя встретит ваш брат граф Эссекс и проедет с ним по Лондону. Он тоже будет в центре торжеств. Гарднер и Норфолк во время совещания молчали. Их охота на еретиков закончилась провалом, мадам. Это становится все яснее с каждым днем».
«Если только что-то снова ее не оживит», — возразила королева и обратилась ко мне. «Я слышала от дяди, что двое ваших помощников ранены. Мне очень жаль, что так получилось».
«К счастью, ранения легкие, Ваше Величество».
«А этот Милдмор, вы спрятали его в надежном месте?» — спросила Екатерина лорда Парра.
«Да, вместе со стражником и столяром, которые помогали Лиману».
«Эти двое могут быть обвинены в измене», — заметил Сессил. Пар покачал головой.
«Если все утрясется, нужно обеспечить, чтобы все трое потихонечку исчезли из Лондона куда-нибудь подальше, в провинцию». «Когда Милдмор не появится в Тауэре, потому что якобы заболел, — сказал я, — то поначалу его начальство, может быть, и поверит, но ведь рано или поздно выяснится, что он пропал».
«И что? При чем тут мы?
Подумают, что тюремщик сбежал».
«В этом деле уже столько пропавших», — тихо проговорила королева. «Да еще двое убитых. И все из-за меня».
«Ну, положим, тут и Энн Аскью сыграла свою роль», — угрюмо проворчал Парр. «Покарай ее бог за дикую ересь». При этих его словах Кранмер обеспокоенно закусил губу и обратился к королеве. «С позволения, Ваше Величество, сержант Шардлейк хотел бы изложить нам свои соображения». Он указал на лист бумаги на столе.
Екатерина посмотрела на меня и кивнула, а я снова поклонился. Сессил пододвинул стулья архиепископу и королеве, а сам встал рядом с лордом Парром. «Итак, перед нами был список имен и дат. Армистед Грининг. Убит 11 июля. Джеймс Маккендрик. Пропал 11-12 июля. Уильям Кёрди. Пропал 11-12 июля. Андрес Вандерстайн. Пропал 11-12 июля. Элиас Рук. Сбежал 17 июля. Убит 18 июля. Майкл Лиман. Для осуществления кражи рукописи подкупил столяра Барвика и стражника Годжера. Предположительно, почти наверняка, передал стенание грешницы Гринингу 9 июля. Бежал из Уайтхолла 19 июля.
Томас Милдмор передал записи Энн Аскью 30 июня.
Эти семь человек входили в радикальный кружок, который собирался в доме Армистеда Грининга, пояснил я.
Архиепископ указал на лист.
А почему имя Милдмора помещено отдельно?
Потому что он не был полноправным его членом.
У них могли быть и другие, не очень близкие единомышленники, но первые шестеро составляли ядро компании. Вандерстайн мог иметь связи с анабаптистами, а Кёрди был довольно состоятельным, и, вероятно, именно он дал Лиману деньги, чтобы подкупить замочных дел мастера Барвика и стражника Годжера.
Сам Грининг почти определенно имел связь с Джоном Бойлом в Антверпене и, вероятно, получал из Фландрии запрещенные книги.
Показания Милдмора не оставляют сомнений, что они там не просто спорили и теоретизировали. Это была деятельная организация ревностных анабаптистов.
Я оглядел присутствующих.
Думаю, их целью было завербовать лиц, пользующихся доверием властей.
Или имеющих доступ в секретные помещения, например, стражника Лимана и служившего в Тауэре Милдмора. Однако последний не принял их взглядов на общественное устройство, как и на мессу, и они попросили его уйти. Но позже, увидев, что люди Гардинера сотворили с Энн Аскью, Милдмор почувствовал, что должен действовать. Томас счел Грининга подходящим человеком, чтобы передать ему записки этой женщины. И не ошибся, тот и впрямь задумал переправить их Джону Бойлу. Все молчали. Королева нервно теребила жемчужину у себя на груди, а Томас Кранмер уставился на меня встревоженным взглядом. Уильям Сесил медленно кивал.
«Потом Грининга убили», — продолжил я.
«А что касается остальных пятерых?»
Я провел пальцем по списку имен.
«То трое немедленно скрылись — Маккендрик, Кёрди и голландец Вандерстайн. Стражник Лиман остался у Уайт-Холли, а Элиас перешел работать к соседу Грининга, печатнику Джеффри Оугдену.
Если трое других скрылись, а не были убиты, то почему же Элиас и Лиман не сбежали тоже?» — спросил Томас.
«Я думал над этим. Может быть, Лиман решил, что поскольку он работает в Уайт-Холли, ему ничего не угрожает?
У него было там жилье, где он оставался, пока не понял, что в отношении его ведется расследование, и только тогда дал дёру.
Что же касается подмастерья Элиаса, то учтите, что времена сейчас тяжелые,
а он был единственной опорой для овдовевшей матери и сестер». Я вздохнул.
Парень отличался упрямством и, вероятно, отказался последовать совету остальных и скрыться вместе с ними. Во время беседы с подмастерьем у меня сложилось впечатление, что он думал, будто Грининг был единственной целью убийц. А учитывая его молодость и неопытность, резонно предположить, что товарищи не слишком доверяли Элиасу и не сообщили, что им в руки попало стенание грешницы, хотя, думаю, про испытание он знал.
«Потому что перед смертью сказал, что его убили из-за Энн Аскью», — заметил Сесил.
«Именно так.
Бедный мальчик», — прошептала королева. «Рук не убежал, потому что не мог бросить мать и сестер, и в результате погиб».
Она поспешно подошла к окну и, опустив голову, стала смотреть на маленький дворик.
«Ну, а остальные четверо?» — спросил лорд Парр.
«Они еще живы?»
«Не знаю», — ответил я.
«Но поскольку Элиаса тоже убили, это заставляет меня думать, что убийцы охотились за всеми членами кружка. Но вот разыскали они их или нет, можно только гадать».
Лорд Уильям погладил седую бороду.
«А те, кто убил Грининга и Элиаса, наверняка забрали обе рукописи».
Сесил вновь подал голос.
«А не мог кто-то из власть имущих, скажем, Ризли или Гардинер, Рич или Пейджет, иметь среди мятежников своего человека? Вдруг один из четверых исчезнувших был шпионом? Иначе как мог кто-то со стороны узнать, что к Гринингу попало стенание грешницы?»
«Да, такое тоже вполне вероятно», — согласился я.
«Думаю, мы можем вычеркнуть Лимана. Ведь если бы он работал на Гардинера, то рукопись бы принес уж, конечно, не Гринингу. Остаются трое — Кёрди, Вандерстайн и Маккендрик. Но если один из них был агентом Гардинера, убил Грининга и взял стенание грешницы и записки Энн Аскью, то почему с тех пор так ничего и не было слышно ни о той, ни о другой книге? Допустим, рукопись Аскью могли уничтожить, поскольку она компрометировала Ризли и Рича. Но, разумеется, шпион, если таковой существовал, отдал бы сочинение Ее Величества прямо королю. Согласны? Кранмер кивнул. Да. Норфолк и Гардинер знали, что лорд Хартфорд и лорд Лайл вот-вот снова войдут в Тайный Совет. Они понимали, что охота на еретиков провалилась. Лишь недавно я счел благоразумным вернуться туда сам. В случае со стенанием грешницы с их стороны было бы лучше действовать немедленно. «Да, я тоже так думаю, милорд-архиепископ», — сказал я. Екатерина обернулась и посмотрела на меня. В ее глазах промелькнула искра надежды. «Значит, вы думаете, что это не люди Гардинера убили Грининга и взяли стенание грешницы?»
«Похоже на то. Хотя версия мастера Сесила об осведомителе внутри группы кажется убедительной», — признался я.
Королева озадаченно покачала головой. «Кто-то тайно работал внутри кружка, прикидываясь своим, но ведь предательство — страшный грех».
«Ради бога, племянница!» — с внезапным раздражением вмешался лорд Парр. «Когда ты поймешь уже, наконец, что не у всех душа так чиста, как у тебя?»
Ее Величество посмотрело на него и горько рассмеялось. «Моя душа вовсе не чиста. Будь это так, я бы не написала книгу под названием «Стенание грешницы». Я бы не пренебрегла, поддавшись гордыне греха, добрым советом милорда-архиепископа уничтожить ее, и не стала бы причиной множества бед, и не обманывала бы своего мужа в течение всего этого времени», — добавила она с горечью. Я посмотрел на Екатерину. Произнеси она эти слова другим тоном, они могли бы показаться игрой на публику, но королева говорила откровенно, с печальной убежденностью. Некоторое время все молчали, а потом Сесил обратился ко мне. «То, как были убиты Грининг и Элиас, и ваше описание тех двоих, с которыми вы столкнулись, говорит мне, что здесь замешан некто весьма могущественный, человек, который может позволить себе нанять искусных исполнителей, дорого им заплатив». Я посмотрел на него. По большому счету, Уильям Сесил был слишком молод, чтобы участвовать в таком важном совещании, однако незаурядный ум и твердый характер делали его достойным этой чести. Пожалуй, лорд Парр не ошибся.
«Согласен», — сказал я. «Однако в любом случае остается открытым вопрос, почему рукопись книги до сих пор скрывают?»
Я потоптался на месте, так как уже долго стоял неподвижно, и у меня заболела спина.
«Лорд Парр, милорд-архиепископ, ваше величество, с вашего позволения я покажу вам, что написал на обратной стороне листа. Эта хронология может яснее проиллюстрировать положение дел».
Королева кивнула, снова покрутив жемчужину Екатерины Говард. Я никогда прежде не видел ее такой подавленной, но она вместе с остальными склонилась над перевернутым мною листом. 6 июня. Лимон подслушивает спор королевы с архиепископом о стенании грешницы. У группы заговорщиков возникает план выкрасть книгу. 29 июня. Энн Аскью заключают в Тауэр и пытают. 30 июня. Милдмор передает записки Энн Аскью Гринингу. 5 июля. Элиас предотвращает попытку двух злоумышленников, один из них с изувеченным ухом, вероятно, тот же самый человек, что пытался завербовать пажа королевы Гаррета, проникнуть в дом к Гринингу. 9 июля. Лимон, предварительно подкупив замочных дел мастера Барвика и стражника Годжера, похищает рукопись. Логично предположить, что далее он передал ее Гринингу. 11 июля. Двое злоумышленников, не те, кто участвовал в первом покушении, убивают Грининга и крадут стенание грешницы, возможно, вместе с записками Энн Аскью. 11-12 июля. Маккендрик, Керди и Вандерстайн исчезают. 16 июля. Сожжение Энн Аскью. 17 июля. Я допрашиваю Элиаса, который в панике убегает, услышав имя Бертану, каковое, по словам Оугдена, упоминалось членами кружка в связи с Антихристом. 18 июля. Убийство Элиаса. 20 июля. Узнав о моем расследовании, Лимон скрывается. 21 июля. Я сталкиваюсь с убийцами Грининга, не с теми, кто безуспешно пытался проникнуть к нему в дом ранее. Они знают, кто я такой. И, беседуя между собой, упоминают имя Бертано. Когда все внимательно рассмотрели хронологию, я сказал: при таком раскладе невольно приходит в голову, что в деле участвовали две группы людей. Одна охотилась за записями Энн Аскью, а другая искала стенания грешницы. Сесил покачал головой. Но в кружке явно был только один осведомитель. Разве не логично предположить, что именно он дважды докладывал своему хозяину о рукописях?
По-моему, это выглядит весьма правдоподобно. Сначала шпион сообщил Гардинеру, Норфолку, Ричу, Ризли или кому-то еще об испытаниях Энн Аскью. Это было, когда Милдмор принес их Гринингу 30 июня. К печатнику послали людей, которых спугнул Элиас. Потом, позже, 9 июля, у Грининга оказалось стенание грешницы, и по приказу того, кто стоит за всем этим, посылают еще парочку убийц, чтобы лишить жизни еретика и забрать обе книги, что они и делают, не заметив обрывка первой страницы, оставшегося в руке Грининга.
Такое возможно. Но, конечно, было бы более разумно послать тех же двоих, что и в первый раз, предположил я.
Лорд Парр вдруг взорвался.
«Когда же у нас будет хоть какая-то определенность?» «Пока ее, увы, нет, милорд». «Однако помимо перечисленных версий, существует еще одна возможность». Прежде чем продолжить, я набрал в грудь побольше воздуха. «А что, если после первой попытки ограбления группа Грининга разделилась во мнении, что делать дальше?» Возможно, кто-то из них хотел послать книги за границу для последующего их издания, а кто-то, более рассудительный, понял, что публикация «Стенания грешницы» только повредит королеве. Не забывайте, что в своем понимании политики эти люди очень наивны. Что, если большинство решили проявить осторожность, а напавшие на Грининга в тот вечер работали на кого-то из группы, кто настаивал на издании книги?
«Мы знаем, что фанатики частенько не могут договориться и ссориться между собой», — сказал Кранмер.
«Вплоть до того, чтобы убивать друг друга», — уточнил Сесил.
«Да, если ставки достаточно высоки», — печально ответил архиепископ. «По крайней мере, мы не должны отвергать такую возможность». Остальные молчали. Потом королева устало кивнула. «Теперь я хотя бы знаю, кто был предателем в моем окружении». «Стражник Лимон». Она грустно улыбнулась мне.
«Вы ошибались, Мэтью, подозревая дурочку Джейн и леди Марию».
«Знаю, Ваше Величество. Но мой долг был допросить всех возможных подозреваемых». Екатерина снова кивнула.
«И по какому пути мы пойдем теперь?» — поинтересовался Томас Кранмер. Я обратился к Сесилу.
«Прежде всего, если принять версию ссоры, мы не можем не учитывать возможность того, что один из троих скрывшихся взял с собой обе рукописи. Если так, их могут попытаться тайком вывести из страны. Какого рода наблюдения вы можете установить в портах?»
Я действовал осторожно, но принял меры, чтобы все отправляющиеся грузы тщательно осматривали на таможне, сообщил Уильям. Конечно, основное внимание таможенники обращают на товары, прибывающие в страну, выискивая запрещенную литературу. Книги, спрятанные в кипах одежды, завязанные в непромокаемую ткань в бочонках вина.
«А если их найдут?» — прервал я его. «То доставят мне».
Сесил потрогал одну из родинок у себя на лице. «Лорд Парр любезно выделил мне достаточно золота, чтобы смазать эти колеса».
«А что, если книги отправят не из Лондона, а из Бристоля? Или Норриджа? Или вообще увезут на маленькой лодке, тайно отплывшей из какой-нибудь бухты?
Тогда мы ничего сделать не сможем», — уныло проговорил дядя королевы и посмотрел на меня.
Я могу допустить, что некая радикальная группа пошлет записки Энн Аскью за границу Бойлу или кому-нибудь вроде него, чтобы напечатать и тайком ввести обратно в Англию. Но стенание грешницы. И если хоть немного подумать, очевидно, что распространение этой книги не принесет королеве ничего, кроме вреда.
«Мне уже приходилось сталкиваться с фанатиками», — ответил я. «Эти люди будут активно стараться завербовать сторонников в тех местах, откуда можно получить секретную информацию, особенно такую, какую можно опубликовать. Даже если они и понимают, какой вред способны нанести королеве, то их это не очень волнует, если они считают, что их действия в силах поднять народ на восстание». И снова в помещении повисло молчание. Я тихо продолжил. «У нас по-прежнему есть две нити, не отработанные до конца. Нам известны два имени. Кто такой Стайс, человек с поврежденным ухом, и на кого он работает? И кто такой, черт возьми, этот загадочный Гуэрино Бертано?»
«Про Бертано вообще никому ничего не известно», — ответил Кранмер. «Знаю лишь, что сторонники традиционной религии в кругах близких к королю что-то затевают. Не исключено, что Бертано имеет к этому отношение. Мне кажется, что вполне могло случиться так, что кружок Грининга завладел еще одной третьей тайной, выяснил, в чем заключается миссия этого человека. Но от кого они могли об этом узнать?»
Услышав про Бертано, Элиас определенно перепугался. «Надо бы все-таки выяснить, кто же он такой».
«Мы не смеем действовать слишком явно», — вздохнул лорд Парр. «Если этот Бертано связан с какими-то тайными махинациями консерваторов, а я или брат королевы вдруг начнет наводить справки, нас могут спросить, где мы вообще услышали его имя».
«А как насчет того другого, злоумышленника с поврежденным ухом, который участвовал в первом покушении на Грининга?» — сказал Сесил. «Мы знаем от пажа, что он работает на кого-то при дворе, некоего человека, кому нужны сведения, компрометирующие королеву. Если разыскать Стайса, он может оказаться ключом ко всему этому делу».
Парр начал вышагивать туда-сюда, и его тело напряглось от усилий. «Все значительные люди королевства имеют большое окружение и целый штат шпионов», — заметил он. «Но в данном случае все это как-то странно».
«Мне тоже показалось странным, что Милдмара не арестовали сразу же после того, как узнали, что он рассказал о пытках Энн Аскью», — согласился я с ним. Королева проговорила сдавленным голосом. «Из того, что вы поведали моему дяде Мэтью, я поняла, что сэр Энтони Кневит был недоволен незаконными пытками этой несчастной женщины, и что сказал он, что доложит о них королю, так?»
«Да, ваше величество».
Екатерина тяжело вздохнула.
«Помню, как-то я ужинала с супругом недели три назад. Нас прервали, сказав, что сэр Энтони настоятельно просит его принять по конфиденциальному вопросу. Король рассердился и сказал, что хотел спокойно поужинать, но посланник настаивал, что дело очень важное. Я вышла и ввели Кневита. Его величество в тот вечер совсем не мог ходить». Она снова вздохнула, чтобы успокоиться. Какое-то время они пробыли вместе, а потом сэр Энтони вышел, и Генрих позвал меня обратно. Он ничего не сказал про эту встречу, но казался встревоженным, несколько взволнованным.
Лорд Уильям заключил:
«Даты определенно совпадают. Да и зачем еще мог приходить Кневит?»
Королева продолжила:
«Вот что я вам скажу. Если Рич и Ризли пытали Энн Аскью, неважно, по своей инициативе или по приказу сверху, от Гардинера, либо Норфолка, в любом случае, если они нарушили закон и совершили такую жестокость над женщиной, честь короля была оскорблена. Им пришлось бы поплатиться за это. В самом деле, это случилось вскоре после того, как король выдвинул свой план ложных обвинений против меня со стороны Ризли, дабы его унизить». Она вся напряглась, словно охваченная пережитым тогда страхом. «Я давно знал, что Екатерина смотрит на Генриха любящими, снисходительными глазами, хотя для меня он был жестоким чудовищем. Однако было также известно, что король
придавал большое значение традиционным рыцарским ценностям. И такой человек вполне мог быть шокирован пытками благородной женщины, хотя и не видел ничего предосудительного в том, чтобы сжечь ее заживо.
«Это может объяснить, почему Милдмара не тронули», — задумчиво произнес я. «И я помню, какой встревоженный и обеспокоенный вид был у Рича на сожжении». Я криво усмехнулся. «Может быть, он чувствовал возмущение со стороны короля, как и Ризли?»
Лорд Парр согласно кивнул.
«Да, мой племянник говорит, что последующие дни Рич и Ризли выглядели на заседаниях совета очень подавленными. Хотя, как я и сказал, теперь они воспрянули духом и оживились.
Но вот решились бы они на убийство печатника и кражу двух книг?» — спросил Сесил.
«Возможно», — тихо сказал я. «Если у них был осведомитель в секте анабаптистов, и им сообщили о рукописях. Если бы они раздобыли стенание грешницы и показали его королю, это могло бы здорово помочь им в восстановлении утраченного положения».
Мои собеседники некоторое время молча обдумывали такую версию, а потом все разом подскочили, услышав внезапный стук в дверь. Мы нервно переглянулись, пожалуй, с нашей стороны было бы весьма опрометчиво допустить, чтобы всех нас увидели в обществе королевы. Лорд Уильям подошел к двери и открыл ее. Там стоял стражник Екатерины. Низко поклонившись ей, он сказал Парру: «Милорд, прибыл королевский секретарь Пейджет. Он хочет поговорить с вами и с ее величеством».
«Очень хорошо», — ответил Парр. «Введи его, но чуть позже. Погоди минутку».
Когда дверь за стражником закрылась, Кранмер тихо проговорил: «Пожалуй, мне было бы разумнее удалиться. Я пойду в галерею королевы».
«Хорошо», — согласился дядя Екатерины.
Томас открыл дверь и поспешил выйти, но тут же в коридоре послышался низкий голос.
«Милорд архиепископ, здравствуйте. Заходили к ее величеству?»
«Да, мастер-секретарь», — ответил Кранмер.
«Вы не могли бы ненадолго задержаться? Я пришел обсудить приготовление к приему французского посла».
Томас вернулся слегка нахмуренный. За ним вошел Уильям Пейджет. Он поклонился королеве, а потом окинул нас уверенным взглядом человека, контролирующего обстановку. Я вспомнил Смитфилдскую площадь, его жесткое лицо на сожжении, сжатые в щель губы между длинными усами и раздвоенной русой бородой, на удивление курчавый и спутанный. Сегодня на нем был серый камзол и шапка, и никаких украшений, кроме массивной золотой цепи личного королевского секретаря. Под мышкой он держал ворох бумаг.
«Встреча с членами ученого совета королевы, милорд?»
— весело спросил он лорда Парра.
«И правда, как управлять нашими землями без юристов, этих крючкотворов, макающих свои перья в чернила? Что ж, я тоже когда-то был адвокатом. Надеюсь, вы не слишком беспокоите ее величество», — добавил он со скрытой злобой, глядя на старого лорда ничего не выражающим взглядом, тусклым и не мигающим.
Я посмотрел на королеву, которая успела мгновенно принять вид спокойный и невозмутимый. Теперь вся она излучала царственность, ее подбородок и плечи были приподняты, а тело слегка одеревенело. «Мои советники излагают дела доступно для моего слабого женского ума», — лукаво проговорила она. Пейджет снова поклонился.
«Боюсь, я тоже должен вас звать к вашему хорошо известному терпению, но уверен, по более приятному делу. Король заказывает новые наряды для ваших фрейлин, которые будут сопровождать вас на празднествах в честь французского адмирала. Он хочет, чтобы у вас была прекрасная свита».
«Его величество великодушен, как всегда», — отозвалась Екатерина.
«Я знаю, что торжества состоятся лишь через месяц, но организовать предстоит очень многое. Можем ли мы обсудить приготовление? А потом, милорд-архиепископ, возможно, мы поговорим и о вашей роли, которая также будет важной».
За спиной у Пейджета лорд Парр посмотрел на меня и Сессила и едва заметно кивнул на дверь. К счастью, мы были слишком незначительными персонами, чтобы представлять нас мастеру-секретарю. Поклонившись королеве, мы бочком удалились.
А Пейджет тем временем говорил. «Заказаны самые изысканные наряды. Их изготовят в замке Бейнардс». Мы с Уильямом Сесилом шли по коридору, ничего не говоря, пока не добрались до выходящего во двор окна, откуда я в первый день видел короля. Теперь двор был пуст, если не считать пары молодых придворных, лениво шатавшихся у стены. Тени уже начали удлиняться. Я тихо произнес. «Уильям Пейджет, личный секретарь короля. Я видел его на сожжении». «Да?» — повернулся ко мне Уильям. «Он ведь традиционалист? Когда его еще только привели ко двору, он состоял под опекой епископа Гардинера, но сейчас уже не связан с ним». «Неужели? Теперь он человек короля и больше никого. Поскольку его величество физически слаб, он передает все больше и больше полномочий Пейджету, но тот никогда не переходит границ». «Да, я слышал, что он усвоил урок Уолша и Кромвеля», — Сесил кивнул. «Куда бы ни подул ветер, Пейджет следует только желаниям короля. Если у него и есть собственные убеждения, он их тщательно скрывает». «Гнись под ветром и не сломаешься». «Да, действительно». «Но можем ли мы быть уверены? А если Пейджет традиционалист и действует заодно с Ричем и Ризли? Похоже, те двое проявили своеволие, подвергнув пыткам Энн Аскью. И Пейджет тоже вполне может преследовать собственные интересы. Кто знает, что у него на уме?» «Тем более сейчас, когда король так болен. И разве не личный секретарь Его Величества отвечает за всех официальных шпионов?» «За официальных, несомненно», — медленно проговорил Сесил. «Но, как справедливо заметил лорд Парр, все значительные персоны имеют также и неофициальных осведомителей. Что же касается здоровья короля, то да, тело Генриха сломлено, однако, судя по всему, ум его остер, как всегда». Я посмотрел на своего молодого собеседника, толкового, неизменно хладнокровного и владеющего собой, а кроме того, как я заподозрил, не очень-то щепетильного. Тем не менее, этот человек без колебаний прибил свой флаг к мачте королевы. Сесил тяжело вздохнул, и я понял, что он, подобно прочим, чувствует напряжение от всего происходящего. Интересно, ему тоже бывает страшно от запаха дыма? «Что конкретно делается сейчас?» — осторожно спросил я. «Пока, я думаю, ситуация в руках лорда Парра и моих. Мы следим за портом, пытаемся найти человека с половиной уха и разгадать тайну Бертану». Уильям коснулся моей руки, неожиданный жест. «Мы благодарны вам, мастер Шардлейк. Этот разговор многое прояснил». Он осекся. «Ах, смотрите, вон там, внизу». Я взглянул в окно. Во дворе появились два человека. Они шли по-дружески болтая. Двое молодых бездельников, уже ошивавшихся во дворе, остановились у стены и низко им поклонились. И еще бы, ведь один из этих людей, высокий и худой мужчина с костлявым лицом и аккуратной темно-рыжей бородкой, был сэр Уильям Парр, граф Эссекс, родной брат королевы. А его спутником оказался тот самый человек, чье возвращение в Англию столь оживленно обсуждали фрейлины ее величества. Некогда Екатерина его любила, а я всегда презирал. Это был сэр Томас Сеймур в коротком зеленом камзоле, белых шелковых рейтузах, подчеркивающих красивые ноги, и в широкой шапке с лебединым пером, из-под которой выбивались медного цвета кудри. Одной рукой он поглаживал свою темно-рыжую бороду, длинную, как у Пейджета, но расчесанную до шелковой гладкости. «Союз паров Сеймуров в действии», — прошептал Сесил с живым интересом, присущим знатоку политики. Две главные реформаторские фамилии встретились. Но сэр Томас, не слишком ли он своеволен для высокой должности? «Да, действительно. Но сейчас его брат, граф Хартфорд, за границей. Пока что он держит развивающееся знамя. Впрочем, Эдуард Сеймур скоро вернется. У меня есть связи в его окружении». Уильям самодовольно улыбнулся, бросил на меня быстрый взгляд и поклонился. «Я должен вас покинуть, сэр. Вас вызовут, когда будет известно что-то новое. Еще раз спасибо». Я смотрел, как он удаляется по коридору быстрым, уверенным шагом.
Эта его улыбочка заставила меня подумать, что Сессил тоже когда-нибудь станет политиком. Он уже поставил ногу на первую ступеньку этой лестницы. Я также задумался о союзе между парами и Сеймурами. Сейчас они сплотились против религиозных консерваторов. Но когда король умрет, обе семьи по отдельности будут претендовать на власть в королевстве от имени малолетнего Эдуарда, пары как семья его мачехи, а Сеймуры как родственники его матери. И как долго тогда просуществует этот союз?